17 часов 14 минут в Москве. У микрофона Дарья Надина, а в студии Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия». Нас интересует ваша позиция по множеству вопросов, поэтому начнем вот прям с места в карьер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы, вот опять же, мы только что говорили с Александром Сидякиным, членом делегации России в ПАСЕ, сейчас он там, и, в общем, пытались разобраться с тем, что же нам делать дальше, в принципе, с ПАСЕ вообще, каким образом нам взаимодействовать с этой организацией, нужно ли нам это делать?
Вы знаете, буквально на днях с сыном посмотрел, пересмотрел «Великую комедию», Иван Васильевич меняет профессию. Помните, знаменитый?
Так. Фу
на вас. Вот, собственно говоря, что нам нужно делать.
А, и все.
Конечно.
А дальше?
Послушайте, мы без ПАСЕ проживем. А что они будут делать без России, это большой вопрос. Если с нами поступают по-хамски, отвечают, ну, спокойно тем, что, собственно, уже наши говорили. Мы сейчас вернулись в Москву, возвращается наша делегация. Я думаю, что если нас лишили слова до конца года, нам там делать нечего до конца года точно, а может быть и вообще пока нечего там делать в этой ПАСЕ.
А значит ли это, что нас унизили, вот тот факт, что нас...
Россию нельзя унизить, те, кто сегодня вот делают так, на самом деле унижают саму идею парламентской ассамблеи Совета Европы.
А дальше, вот смотрите, вот, то есть нас лишили права голоса вот, до конца года. В принципе, наше членство не приостановлено, мы продолжаем там работать. Но вот чего мы можем добиться, если мы голосовать не можем? В принципе, мы и раньше голосовать не могли, по большому счету. Как рассказывали нам, опять-таки, делегаты ПАСЕ, говорили, что слово давали в последнюю очередь. И, то есть, глобально-то ничего
не изменилось.
Давайте
спросим сами себе, а что нам дает такой формат участия в парламентской ассамблее Совета Европы, когда раз за разом принимаются резолюции, которые заставляют мониторить какие-то демократические процессы в нашей стране, которые то нас осуждают за позицию по Абхазии и Южной Осетии, то нас осуждают еще за что-то, то там по Ходорковскому, то еще что-то. В конце концов, мы что, мальчики для битья, что ли? Поэтому я считаю, что если нас лишили слова, я бы, если бы спросили мое мнение, я бы сказал, давайте мы приостанавливаем членство в ПАСЕ. Ребята, занимайтесь своими проблемами, без нас, у нас своих проблем хватает, мы будем решать свои задачи. Россия, член Совета Безопасности ООН, нас никто никогда не изолирует, нас никто никогда не вычеркнет из всех мировых проблем, но будем решать на других площадках международный вопрос. Вот и все.
Давайте подключим слушателей к беседе, для того, чтобы они тоже могли высказать свою позицию по этому вопросу. Для начала запустим голосование. Если вы поддерживаете Сергея Миронова, в таком случае 916-55-81, нам нужно из ПАСЕ, в принципе, выйти, нам вообще не нужна эта организация. И, по большому счету, то, что сейчас произошло, это прежде всего... Ну, это минус для самой парламентской ассамблеи,
безусловно.
Никак не для нас.
Безусловно.
916-55-81, код города 495. Если вы придерживаетесь другой точки зрения, считаете, что это значимое событие, и что по большому счету, вот лишение права голоса, это едва ли не исключение из ПАСЕ, и это удар по нам. В таком случае 916-55-82, код города 495. Возможно, кстати, вы считаете, что нам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы вернуться и также плодотворно работать в этой организации, ну, или, по крайней мере, пытаться плодотворно в ней работать. Сергей Михайлович, давайте подключим слушателей, прежде всего тех, кто против вас, потому что вы и так у нас оставите позицию свою грамотно и четко. Давайте слушателям дадим возможность оставить противоположную точку зрения. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Так, да, как вас зовут?
Алло.
Как вас зовут? Очень плохо вас слышим, простите. 788-107-0. Так, вот этот. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Михайлович, как вы считаете, может быть, сейчас ПАСЕ и другие международные организации стали организациями не для сотрудничества и решения проблем, а те организации, которые, наоборот, ограничивают наш суверенитет и давят на нас?
Спасибо.
Абсолютно правильно. Именно поэтому мы спокойно можем приостановить свое членство в ПАСЕ.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр меня зовут.
Да, Александр, вы против?
Я считаю, что чем получать Россию, они бы лучше учили украинскую мову. А то гарные хлопцы придут туда с Майдана и спросят.
Спасибо.
Что-то против никого нет. Правильно вы все говорите.
Поняли вас. Кстати, у нас работает видеотрансляция на сайте Росновости. Там есть такая вкладочка «Смотреть прямой эфир». Там вы можете увидеть Сергея Миронова, и вот он очень реагирует всегда на звонки слушателей, так что это любопытное зрелище, ко всему прочему. Так, здравствуйте. Мне сейчас нужны те, кто против, прежде всего. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я Сергей Михайлович такой, знаете.
Вот Олег, подождите, как вас зовут? Да? Как вас зовут? Секунду.
Олег, Олег зовут.
Да, Олег, вы против?
Вот смотрите. Да, чуть-чуть против.
Давайте.
Просто некрасиво, когда вот, знаете, вот живем все в одном селе. И все мои соседи вокруг отвернулись от нас. Как-то так тоже некрасиво.
Вы знаете, если соседи являются соседями, то это одна тема. А если соседи на самом деле непонятно, какие люди и непонятно, с какими целями они там вокруг вас живут, это совершенно другое. Конечно, ссориться с соседями не надо, но если уж мы соседи, давайте по-соседски решать все проблемы, а не устраивать бойкот и не говорить: мы с тобой больше не дружим, твоя хата вообще теперь вне, значит, зоны посещения, и ты будешь ходить к колодцу за водой, а мы с тобой здороваться не будем. Так соседи тоже не поступают.
Пишет нам 51-й, им же теперь без нас будет скучно, кого теперь будут жизни учить. Подведем итоги голосования после короткой паузы. 17:22, мы продолжаем. Сергей Мироновым, лидером фракции «Справедливая Россия». Давайте подведем итоги голосования. Разгромное голосование, хочу сказать. Вас поддерживают 94,4% слушателей. Ну, 93,5%, будем так говорить. А 6,5% против. Ну, на этом, наверное...
Поэтому не могли найти в эфире, кто будет против.
Может быть, кстати говоря. Фанаты ваши звонят просто. Михаил пишет: если соседи двуличные люди, то лучше с такими соседями не общаться.
Правильно.
На этом поставим, ну, не точку, запятую поставим и переместимся на Украину. Мы сегодня беседовали с Олегом Царевым. В очередной раз с одним из кандидатов в президенты. Вот с ним неприятная ситуация. Вчера случилось в Николаеве. Побили его, яйцами закидали. Вот тем не менее, вот такая реакция общественности на своего кандидата в президенты. Вообще вот вы, если говорить про справедливую Россию, вообще вот ваша личная позиция, вы кого поддерживаете из этих кандидатов? И вообще, имеем ли мы право хоть кого-то здесь, в принципе, поддерживать?
Ну, во-первых, мы никого не поддерживаем, потому что, похоже, это не президентский выбор, а фарс, тем более организованный нелегитимной властью, нужно начинать с этого. Мой прогноз, после того, как они пройдут, все равно будут политические силы на Украине, кстати, я не имею в виду Восток. Вот даже внутри, скажем, группы Майдана будут люди и политики, которые не признают результаты, потому что не победили они, а они не могут победить. И там это будет еще долгая Санта-Барбара с этими выборами. Но давайте посмотрим на реальный политический расклад по тем основным кандидатам, которые участвуют. Ну, во-первых, давайте назовем вещи своими именами. Три олигархических клана сегодня борются за пост президента. И с точки зрения лозунга Майдана «Долой там олигарха Януковича» и прочее с ними, это называется «За что боролись, на то, похоже, и напоролись». Какие это кланы, какие три группы? Первая – это группа Юлии Тимошенко, которая представляет сама себя. И здесь у нее, кстати, ситуация непростая. И я думаю, что для Юлии Тимошенко было бы выгодно, если бы по тем или иным причинам выборы бы не состоялись. Потому что у нее очень низкий рейтинг, ей нужно время, чтобы разогнаться. Да, и сейчас она понимает, что к 25 мая она не подойдет с достаточным рейтингом. Это первое. Вторая группа – это группа, которая поддерживает Порошенко.
Кличко и Порошенко вместе.
Кличко и Порошенко. И эта же группа поддерживает Тегибко, чтобы было понятно. Это группа Левочкина и Фирташа. Эта группа очень активно работает. Не случайно у них в запасе еще человек, который имеет 7% на сегодня, это Тегиб, и 21% имеет Порошенко. Эта группа хочет получить все и сразу. Она ведет агрессивную кампанию. Эта группа вот как раз вот этих олигархов. Кстати, нужно сказать, что у Юлии Тимошенко, с одной стороны, есть преимущество, что фактически все руководящие посты сегодня занимают представители ее партии. И она ни в коей мере не хочет отдавать эту власть, и поэтому она, может быть, даже она это не выскажет никогда, но она заинтересована в том, чтобы в конце концов выборы, может быть, не состояли бы, чтобы было время оттянуто. И, наконец, третья группа. А третья группа – это группа, которую представляет Ринат Ахметов. Это господин Добкин, который понимает, что электорат этого кандидата деморализован. Он имеет реальный рейтинг 3-5%. Теоретически, какие-то варианты с тем, чтобы выборы не состоялись, их тоже устраивают. Вот сегодня такой очень интересный расклад. И самое главное, реального кандидата, ну, Царев, допустим, действительно такой человек, который бы мог представлять интересы восточной части Украины.
Но его еще и пророссийским кандидатом называют.
Ну, неважно, как его называют. На самом деле, сказать, он настоящий патриот Украины, это тоже нужно иметь в виду. Считайте, что это мое субъективное мнение. Но у него очень невысокий рейтинг, и ему не провести нормальную кампанию. Поэтому там результат предсказуем. Похоже, те выборы, которые пройдут, мой прогноз, практически без участия Востока и Юга, но они уже подсуетились, приняли закон, который позволяет считать выборы состоявшимися легитимными, даже если какие-то части территории не будут участвовать в голосовании. И президентом будет объявлен господин Порошенко. Но вот признают ли такие господа, как Ярош, Тигнибок и же с ними эти результаты, это большой-большой вопрос.
У меня вот еще один такой вопрос. Вы сейчас так очень умело управлялись цифрами и говорили, вот Тимошенко поддерживает столько-то, там Кличко столько-то. Вы, кстати, верите всем этим соцопросам предварительным? Потому что всех очень удивило, когда Порошенко набрал там 25% поддержки внезапно совершенно.
Дело в том, что я изучал различные социологические данные украинских, естественно, есть такая средняя цифра. Дело в том, что Порошенко, нигде не засветился. Люди, очень многие на Украине после, простите, такое непарламентское слово скажу, но другими словами не обозначишь этот Майдан, после этого бардака, значит, они хотят спокойствия и стабильности. И у них такое ощущение, что Порошенко или те силы, которые стоят за Порошенко, они готовы это дать. И Порошенко нигде себя вот так вот ярко нигде не запятнал какими-то такими одиозными высказываниями и так далее. Он так вот немножко в тени держался. Именно поэтому, похоже, от противного у него такой действительно большой рейтинг.
То есть это реальные цифры все-таки?
Я думаю, что это реальные цифры.
Давайте поставим вашу позицию на голосование, слушатели подключим. Значит так, если вы считаете, что... Если вы поддерживаете, во-первых, Сергея Миронова, вы считаете, что мы вообще не должны реагировать на эти выборы, никого не должны из них поддерживать, пускай там сами играют и свои театральные представления разыгрывают. В таком случае 916-55-81, код города 495. Ну а если вы считаете, что вот это именно тот шанс, когда мы можем воспитать своего кандидата, мы можем кого-то выдвинуть, человек, который будет представлять наши интересы на Украине, и почему бы не воспользоваться этими выборами?
Выдвигать уже поздно. Уже все зарегистрировано.
Так, может быть, надо кого-нибудь приманить в этот момент, понимаете?
Бессмысленно.
916-55-82. Если вы считаете, что Россия должна включиться в эту президентскую гонку и должна своего кандидата подготовить. Так, давайте еще раз. 916-55-81 – это Сергей Миронов. 916-55-82 – нет, мы должны участвовать. Кстати, а почему бы нам сейчас действительно, опять же, с Царевым не наладить такие плотные контакты? А почему бы нам вот какого-то своего кандидата не попытаться протолкнуть?
Послушайте, нам и так достаточно абсолютно голословных обвинений в том, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины. Нам и так более чем достаточно таких обвинений, причем меньше всего меня волнует, и я думаю, что нас такие обвинения со стороны так называемых украинских политиков, но об этом трубит весь мир. Это об этом трубят с трибуны ООН, об этом трубят в ПАСЕ и так далее. Поэтому давайте, вот пускай они сами упражняются в этой своей демократии, пускай они сами хлебают то, что они посеяли, но участвовать, кого-либо поддерживать абсолютно бессмысленно, в том числе памятуя о том, что выборы назначила нелегитимная власть, которую мы официально России не признаем и правильно делаем.
Еще очень странно, знаете, выборы нелегитимные. Опять же, просто я вернусь к тому же самому Цареву, который говорит, что выборы нелегитимны, но участвовать он идет.
Дело в том, что он украинский политик, он обязан, если даже вот такая пошла заваруха, самоустраниться было бы неправильно, потому что он, по крайней мере, будет на правах кандидата высказывать ту или иную позицию, будет апеллировать через кандидатские возможности кандидата-президента к гражданам Украины, иметь трибуну в конце концов. Поэтому прагматично, с точки зрения политика действующего, он делает абсолютно правильно.
Это Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Прямо сейчас новости. 17:33 в Москве. Мы продолжаем. В студии Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, давайте подведем итоги голосования. Вас поддерживает 85 почти процентов слушателей, 15 против. Я выбросила там десятые доли процента.
Понятно.
Опять у вас большинство.
Спасибо за поддержку.
Давайте дадим слово тем, кто против. Кто считает, что мы должны участвовать в президентских выборах на Украине. Ну как так, последовательно. Должны какого-то кандидата подготовить. Должны сделать так, чтобы нас кто-то представлял на этих выборах. Потому что иначе, может быть, мы снова пропустим что-то. Вот как с Майданом пропустили же. 788-170, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут? Да. Вы против?
Я хотел бы напомнить, что у нас уже есть свой кандидат, и он победил. Правда, он сейчас в Ростове находится. Вот. Про него все умалчивают.
Так нам, может быть, надо...
С чувством юмора у вас все хорошо.
Подождите, а нам нужен еще кандидат какой-то? Все-таки того, который в Ростове. Мы его раз в две недели видим.
Я думаю, что нам этого надо использовать сначала до конца.
Спасибо, поняли вас, кстати, правда.
Ну, на самом деле, в политике ничего нельзя исключать. Я бы сформулировал свой ответ так.
Это, знаете, мы просто спорили, пытались разобраться с определениями, и там, знаете, многие используют фразу «политический труп», а у нас появилось новое наименование «политический Франкенштейн», который вот, он вроде как труп,
можно шутить по-разному, но иногда и это, скажем так, ружье, которое пока висит на стене, может выстрелить.
788-107-0, номер телефона прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр зовут, я из Санкт-Петербурга.
Да, Александр, вы против?
Я хочу высказать альтернативную точку зрения, можно?
Давайте только коротко, если можно.
Да. Вот в Крыму прошел референдум по присоединению к России. Я предлагаю провести референдум в России, чтобы присоединиться к Донецкой, Липецкой, к этим южным областям.
Понял, хорошо, мы к этой теме чуть позже вернемся. Спасибо. 788-107-0. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, как вас зовут?
Виктор.
Виктор, а вы против? Вы считаете, что нам нужно своего кандидата подготовить к выборам на Украине?
Вы знаете, я вот в том плане, о чем говорил Сергей Михайлович, я с ним согласен. Дело в том, что чтобы исключить вот эти нападки со стороны мирового сообщества, которые сейчас обрушились на Россию, может быть, официально нам не нужно никого поддерживать. Но ведь есть способы различные,
какие?
В том числе и тайные поддержки.
Тайны не спорим, а хорошо, а кого тогда поддерживаем? Царёва поддерживаем? Кого?
Ну, почему бы нет? Он, наверное, более-менее адекватный кандидат.
Угу, спасибо, спасибо, мы вас поняли. Так, пока я таких ярых противников не слышу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Валерий, Подмосковье.
Да, Валерий, вы против?
Значит, да, я против. Надо просто действующего президента отправить в Донецк.
Так.
Чтобы он попросил у нашего действующего президента официальную помощь. И чтобы он возглавил силовые структуры, которые ему подчиняются.
Спасибо. Так говорят, что он просил, он
признавался.
Не случайно
я сказал про ружье, которое висит на стене.
Так, давайте еще, наверное, одного звонка хватит, переключимся. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Олег.
Олег, вы против?
Ну, конечно, против. Вы немного лукавите, потому что такой же переворот Майдан произошел у нас в 93-м году. 1500 москвичей было убито и расстреляно все, понимаете? И теперь мы не можем ничего сделать, если бы даже хотели.
Так нам надо что-то, нам надо кандидата готовить или не надо?
Кандидата уже поздно, я думаю...
Поздно, поняли. Поздно, значит, поздно. Вот здесь уже упомянули Харьков, Донецк упомянули, и вот последнее сообщение, которое приходит сейчас из Харькова, в частности, суд арестовал 30 подозреваемых в беспорядках в Харькове. Кроме этого, там еще и закон касательно сепаратизма вышел, и всем этим людям грозят реальные сроки. И, вот если объективно, да, есть Харьков, Донецк, Луганск, есть Одесса, где, кстати, тоже баррикады уже возводят потихоньку. Тысячи людей, которые потенциально могут сесть в тюрьму на очень большой срок. Вот, учитывая вот эту ситуацию, каким образом мы должны реагировать, что мы должны делать, и не стоит ли нам повести себя с Восточной Украиной так же, как это было с Крымом, потому что вот они попросили миротворческий контингент. Ну, простите, вот, все-таки у нас не было никакого миротворческого контингента в Крыму, но...
4 апреля по инициативе фракции «Справедливая Россия» Госдума приняла специальное заявление о политических репрессиях на Украине. Речь как раз идет об этом, в том числе и мы еще тогда не знали, что люди, выступающие за свое право говорить на родном языке, за свое право избирать самостоятельных губернаторов, а не подчиняться присланным олигархам из Киева. И люди, если они выступают и подвергаются репрессиям, то вот это считается сегодня властями, псевдовластями Киева нормально, а на самом деле это не что иное, как те самые политические репрессии. Такое заявление мы сделали. Мы объявили о том, что мы начинаем мониторить ситуацию со всеми пофамильно, кто подвергается репрессиями, кого хватают, увозят в неизвестном направлении, как правило, в СИЗО Киева, других городов уже дальше от востока и юга Украины. Других мер, похоже, и нормального диалога, чтобы услышать позицию огромного числа. Там миллионы людей выступают за то, чтобы их услышали. Конечно, они справедливо требуют пересмотра Конституции и перехода на федеративное устройство, потому что они не видят возможности, и любой здравый человек сегодня не видит возможности сохранить унитарным государство, где есть Западная Украина, где есть Восточная Украина, Южная Украина, где есть центр. Совершенно разные тенденции, совершенно разные ожидания, совершенно разный менталитет. И здесь, конечно, мы не должны молчать, мы должны публично политическими своими заявлениями давить на псевдовласти Киева раз, через международное сообщество, включая подачу специальных обращений в Европейский суд по правам человека, что мы сейчас и делаем, подаем такие иски. Вот эту линию мы должны делать. И, конечно, мы должны морально поддерживать и оказывать всяческую поддержку тем, кто сегодня на стрее борьбы, в том числе в Луганске, в Донецке, в Харькове и других городах Украины.
17:41 в Москве, мы продолжаем с Сергеем Мироновым. Вот если, опять-таки, ну вот вы говорите, что вы приняли резолюцию, Нарышкин ее поддержал, ну а вот а дальше что? Ну вот она есть, а как это поможет людям?
Дальше, я думаю, что нужно делать следующее. Сегодня, когда люди уже перешли, в частности, в Луганске и Донецке, к активной фазе сопротивления, когда они не хотят мириться с тем, что им навязывают, они не хотят, чтобы их поодиночке вот так вот врывали и возили в застенки СБУ. И если, не дай бог, у киевских псевдовластей появится желание через кровь решать эти проблемы, я абсолютно убежден, что Россия не должна оставаться в стороне. Здесь, конечно, у нас очень непростая ситуация. И, конечно, нас и так обвиняют в вмешательстве во внутренние дела Украины. На Украине все друг друга пугают. Причем они все там запуганы. Они получают одностороннюю информацию, публикуют якобы космические снимки с границы, с Украины, где прямо по декадам видно, как растет группировка. Нет там ничего. Там нету ничего.
Там уже они, полетали, посмотрели.
Они сами себя пугают, потому что перепуганы все до смерти. Все на Украине сегодня готовятся к войне, считают, что она неизбежна, что Россия такой злостный агрессор. Те же самые заявления делает международное сообщество. Говорит, что это вообще недопустимо, что какие-то совсем жуткие санкции будут. Но здесь, если, не дай бог, начнется кровопролитие, если силовое начнется подавление, и если пойдет обращение, ну, допустим, там понятно, можно говорить о легитимности, нелегитимности Донецкой Народной Республики и так далее, если будет прямое обращение, я здесь сейчас сразу хочу сказать, я здесь выскажу позицию гражданина Российской Федерации, председателя партии «Справедливая Россия», здесь мы столкнемся с такой дилеммой. С одной стороны, это реноме России на международной арене, это, скажем, вот позиционирование России, это репутация, имидж России, но можно сохранить и первое, и второе, и третье, но не будете потом кровоточить наша совесть. Вот здесь очень непростой выбор и очень непростое решение, которое, возможно, придется принимать России. Я не берусь определить, какое окончательно будет решение, но своими высказываниями я свою позицию обозначил. Я считаю, что мы не должны оставить один на один с этими фашистами тех, кто сегодня призывает Россию в помощь, призывает и обращается к России, и кто не хочет жить под диктовку и под дудку киевских властей, которые, в свою очередь, понятно, под чью диктовку и под чьи дудки они сегодня работают и действуют.
Сергей Михайлович, получается, вы за то, чтобы присоединять Донбасс?
Я за то, что если, не дай бог, я считаю, что сегодня у киевских псевдовластей есть единственный разумный, спокойный выход. Сесть за стол переговоров с представителями общественности и тех общественных движений, которые себя уже заявили и на юге, и на востоке Украины, начать в спокойном режиме решать вопрос о новом формате Конституции, где речь пойдет о большей автономии, о федеративном устройстве. Это единственный путь, потому что все другие пути, либо это насильственный путь, когда одна часть Украины будет пытаться другую задавить силой и подавить крови, и мы безучастными оставаться не можем. Я считаю, что не имеем никакого морального права. Либо это вообще общий хаос, это гражданская война на Украине со всеми вытекающими последствиями, никому не нужная. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, альтернативе спокойного диалога, и вот сегодня, когда международное сообщество предлагает формат США, Россия, Евросоюз и нынешней власти в Киеве, мы говорим, стоп, давайте пригласим туда представителей Юга и Востока. Они не хотят, это ошибка, потому что начнем с того, что мы не признаем ни господина Яценюка, ни всех этих псевдо министров и так далее, и мы не собираемся садиться за один стол переговоров с ними. Вот, а если будет Украина представлена всеми силами, общественными движениями, которые там существуют, это уже другой вариант. Мы в таком контексте можем уже сесть даже с теми, кто сегодня представляет Киев. Но если будут представлены восточные и южные регионы, и попытаться, в том числе с помощью уже международного сообщества в лице стран, прежде всего и России, там, и Штатов, и Евросоюза, все-таки найти какой-то компромисс разумный, чтобы не было этих заявлений этого министра, так называемого, внутренних дел, который там шантажирует 48 часами, что там и наведет порядок, не надо пугать, потому что люди настроены решительно. Я не скрываю, я разговаривал буквально позавчера, по-моему, да, с теми, кто находится в здании СБУ Луганска. Там был митинг, я даже по телефону прямо на митинг выходил в эфир. Я сказал: держитесь, ваше дело правое, мы победим. Причем именно так я сказал: ваше дело правое, а мы победим. Да, потому что я не отделяю себя, как русский человек, как славянин, от тех, кто сегодня не хочет, еще раз подчеркну, подвергаться вот такому унижению и насилию с точки зрения невозможности не говорить на родном языке, не решать свою судьбу самостоятельно. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, я думаю, что альтернатива единственная разумная – это диалог. И здесь, если в том числе под давлением, прежде всего, их партнеров и дирижеров Штатов и Евросоюза, все киевские власти все-таки пойдут на то, чтобы Восток и Юг Украины приняли участие в таких переговорах, в таком диалоге, я думаю, что это единственный возможный вариант решить все-таки без крови и разрешить эту ситуацию на Украине.
Сергей Михайлович, ну получается, если они позволят отдельно представлять там Юго-Востоку Украины, представлять себя отдельно, получается, что в таком случае вот эти власти, которые есть сейчас в Украине, на Украине, что эти украинские власти, они, получается, признают как отдельные субъекты, как самостоятельные субъекты, вот эти вот части своей страны.
А им деваться больше некуда до тех пор, пока это не признают, у них будут всегда проблемы. Всегда, вечные проблемы. Потому что никто никогда людей не заставит думать иначе. Вот чем скорее они осознают это, что альтернативы просто нет, тем лучше для них. В конце концов, лучше в прямом смысле этого слова, с точки зрения их политического будущего и вообще будущего.
Ну а кто должен выйти? Смотрите, Кернес, он сейчас молчит в Харькове.
Послушайте, вот этих людей, значит, там есть сейчас лидеры общественного движения, там есть представители различных движений, которые образовались, там есть представители вот, Донецкой Народной Республики, как они себя называют, есть армия Юго-Востока Украины, там есть лидеры. Я не буду называть фамилии, значит, я недавно встречался, значит, с одним из таких лидеров, которого хорошо знают, которому верят. И в этой связи есть люди, которым вот все вот эти люди, выходящие люди на митинги и демонстрации, они доверят. Доверьте представлять. Ну, и, собственно говоря, и вы правильно, почему бы тогда не выпустить из тюрьмы Губарева, народного губернатора, почему бы не выпустить из Остенко всех, и чтобы они приняли участие в этих переговорах, в том числе это был бы такой жест доброй воли со стороны псевдокиевских властей. Есть коридор возможности, есть возможность, но когда там собираются брецать оружием и говорить, нет, мы сейчас всех тут задавим, это очень большая ошибка, это очень большая опасность. Если кто-то хочет спровоцировать Россию, Россию не надо провоцировать. Россия сильное государство, и если кто-то пытается давить таким образом на Россию, отдача будет очень больной. Но сегодня, еще раз подчеркну, я абсолютно убежден, что есть покойный, мирный вариант разрешения этой ужасной ситуации на Украине. Этот вариант только переговоры. Переговоры со всеми сторонами заинтересованными.
Это поняли. Про переговоры понятно, но тем не менее. Смотрите, если все-таки вот апеллировать... Вот у нас уже был прецедент. У нас уже Крым стал частью Российской Федерации. Сразу два субъекта появилось. Вот в принципе, вот крымский сценарий здесь сработать может? Люди собираются на референдуме, выбирают вот такую для себя судьбу. В этом случае что делать с Россией? России нужно поддержать этих людей после референдума и присоединять их к себе? Или России не нужно этого делать и таким образом остаться частью мирового сообщества и не потерять?
Если бы не позиция киевских властей, которые категорически не допускают проведения никакого референдума, тем самым лишая людей на их право, исконное право на самоопределение...
Мы тоже не разрешили.
Дело в том, что в Крыму не решали. В Крыму они сделали, потому что там органы власти, в частности, Верховная Рада, Верховный Совет Крыма, он принял решение, точно так же, как городской совет Севастополя и всенародно избранный мэр Севастополя Чалый Алексей Михайлович. И там это уже было решение органа власти, который в свое время был легитимно избран. Здесь сегодня мы видим, что депутаты областных советов, мягко говоря, наблюдают, и смотрят, чья возьмет, и не принимают каких-либо решений. И тогда, если избранные депутаты, и тем более псевдоназначенные губернаторы, ничего для этого не делают, люди берут свою судьбу в свои руки. И мы видим, что они делают на этих митингах, на этих референдумах, на этих сходах. И в том числе они уже занимают такую активную позицию. И здесь, собственно говоря, ответ очевиден, что в сегодняшних условиях на Востоке ни в одной из областей нормальный референдум провести не дадут. Значит, и тогда людям ничего не остается, как тогда в ультимативной форме ставить вопрос перед Киевом. Либо, значит, оставьте нас в покое, дайте нам провести референдум. Что сегодня требуют, например, те, кто находится в здании СБУ в Луганске? Они требуют, они не себе гарантии требуют, они требуют, дайте письменные гарантии, что будет проведен референдум. И что, естественно, письменные гарантии, что никто не будет подвергнуться репрессиям, никого не свалит в кутузку. Тогда они готовы освободить здание СБУ и даже сдать оружие.
Сергей, но только Михайлович, при этих условиях. А мы-то что? А мы-то вот проведут, вот давайте спрогнозируем, вот они проведут референдум, допустим,
начнем с того, какие вопросы будут на референдуме. Дело в том, что ведь вначале в Крыму тоже хотели ставить вопрос о возвращении Конституции 92-го года, но там уже настрой был людей такой, они сказали, не надо нам никаких промежуточных референдумов, мы хотим в Россию, мы хотим домой, и с Крымом-то ситуация абсолютно понятна, это всегда была территория России. И то, что Хрущев ультаристским решением, значит, подарил, это было абсолютно тоже... Кстати, абсолютно юридически не оформлено правильно. Это была отдельная ситуация. Здесь, я думаю, что люди, большинство, в том числе людей, они захотят ставить вопрос о широкой автономии, о том, чтобы это был субъект федерации со своими правами, со своими уставами или конституцией, чтобы они избирали самостоятельного губернатора, чтобы они установили закон о двуязычии, два государственных языка, русский и украинский. Вот какого права они хотят. Если им этого права не будут давать, они, естественно, могут сказать, ну тогда давайте мы еще пойдем радикальным путем, тогда мы хотим вообще состав России. Но это их право. В зависимости от того, как это все будет происходить, я думаю, что и реакция России будет той или иной. Потому что сейчас это все гипотетические вопросы и некие гипотетические соображения о том, что будет и как могло бы быть. Давайте будем смотреть, что будет происходить. Но в любом случае, я хочу сказать, мы никогда не должны оставить один на один наших братьев, мы должны оказывать всю необходимую разумную помощь, всю, какую необходимо.
Но не присоединять, как мы понимаем.
Я еще раз хочу сказать, я бы не забегал вперед, да, потому что я считаю, еще раз,
вы
видите, я все время провожу вот как красную строку линию.
Вы очень аккуратно, да, высказываетесь.
Нет, я высказываюсь очень правильно, и когда я сказал про кровоточащую совесть, я думаю, что все меня, в том числе наши братья на Востоке, все услышали. Моя позиция абсолютно ясна. Но я провожу линию, что сегодня не поздно в нормальном диалоге решить вопрос, но только нужно осознать, что альтернативы федерации нету на Украине. Нету. Не может быть унитарного государства, как было до сих пор, потому что это совершенно разные уже части Украины. А вот федерация, более того, я же знаю настроение, очень значительная часть людей, например, в том же Донбассе и в Луганске и Донецке, они хотели бы быть в России. Но как вариант, что, допустим, они остаются в составе Украины, но они спокойно живут и работают, и для них русский язык является родным, губернатор они всенародно избирают, у них есть элемент вот такой самостоятельности, многих это тоже устроит.
То есть это федерализация все-таки?
Федерализация, конечно. Это единственный сегодня разумный вариант.
Давайте подключим слушателей. У нас осталось буквально минута до конца, поэтому давайте вот коротко и ясно. Здравствуйте.
Добрый день,
как Павел. Как вас зовут? Да, Павел. Вы против? Вы считаете, что нам нужно...
Категорически против.
Давайте.
Переговоров. Категорически против переговоров, потому что можно проверить по динамике. Были переговоры по Сербии, были по Косово, и в результате все это привело к тому, что Россию прогибают и прогибают.
Так что же делать нужно?
Взять манеру американцев, нанять тот же самый Blue Water, чтобы он заехал и гонял правый сектор.
Заехал и гонял. Поняли.
Понятно. Но дело в том, что понятно, это скорее из разряда такого черного юмора. Но я считаю, что все-таки переговоры должны быть. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий и ни в коей мере не допустить того, что наших будут убивать. Русские своих не сдают.
Это Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия». Спасибо, что были с нами.